Делаем, когда у нас дома, например, отказывает бытовая техника, или когда мы заболели, или когда нам необходимо решить коммунальные проблемы. Правильно, мы обращаемся к специалистам и стараемся при этом не нарваться на такого мастера, врача или работника ЖЭКа, который наобум будет менять разные детали или блоки в холодильнике, компьютере, или начнет экспериментировать с разными методами лечения, или займется электропроводкой в то время, когда течет кран. Такой помощник нам не нужен. Нам нужен тот, кто имеет все необходимые знания, умения, навыки в определенной области и сможет решить нашу проблему. Тот, кто точно знает принципы, правила и даже законы, по которым, условно говоря, работает та или иная система, кто умеет находить причины неисправностей, устранять их и восстанавливать работоспособность системы в целом. Но приемлем ли такой подход в духовной жизни? Вполне. Все наши духовные дефекты, сбои, поломки, а они у нас, конечно же, есть, можно и нужно исправлять. Прежде всего, прибегая к помощи Бога, хотя и Он без наших личных усилий ничего сделать не сможет. А еще к помощи тех специалистов духовной жизни, каковыми являются святые отцы. Именно от них мы узнаем о законах и принципах духовной жизни, от них получаем подсказки, как устранить те или иные наши внутренние повреждения, а точнее страсти. И читая на уроках православия «Слово о смерти» святителя Игнатия Брянчанинова, мы обнаруживаем множество таких законов. Один из них гласит: «Страсть не всегда выражается делом. Она может жить тайно в сердце человека, обладая его чувствованиями и помышлениями».
Ну да, это тоже нам святитель Игнатий раскрывает закон, как действуют страсти. Опять же, если человек не читал духовной литературы, святоотеческой литературы или пособия подготовки к исповеди, очень часто в народе воспринимается грех как некое внешнее дело, причем очень грубое. Вот приходит такой человек, мы с какого периода вот начали у нас в храме учить людей готовиться к исповеди, и я абсолютно считаю, что это правильное дело, и им надо заниматься, это первостепенное вообще на самом деле, учить вере и учить людей, как правильно готовиться к исповеди. Почему? Потому что исповедь состояла очень часто из того, что человек приходил, говорил, делаем словом помышления. Теоретически. А практически, чем конкретно? Не знаю. Или я ничего плохого не делал, не воровал, не убивал. То есть вот такие крайности. При разборе оказалось, что и воровал, и убивал, и все было. Вот. А если мы будем раскрывать, как грех развивается в человеке, то поймем, что не получается так, что человек взял, там, допустим, украл или убил вот просто так, с ничего. Что, оказывается, грех развивается в человеке. И это уже давно открыто. Просто нам нужно взять, почитать, поизучать, понять, как развивается в себе. То есть в любом случае лукавый хочет не просто толкнуть человека в грех, как бы не просто обмазать его грязью, да, и там, или чем-то таким противным, а он хочет, чтобы человек сам измазался. Вот его цель. Его цель — склонить свободу и волю человека на грех. Это делается каким образом? Это делается через помышление, через помыслы. То есть мы как духовно-телесное существо и лукавый, как духовное существо, он имеет возможность в ум человека засеивать, забрасывать мысли. Но это надо принять. Люди начинают спрашивать, а каким образом, а почему так? Ну вот так. Так есть. Нам не открыт этот механизм, но он есть. И вот человек получает мысли. Да? Вот наш ум открыт, он как антенна, грубо говоря. Вот антенна телефона сотового, допустим. Работать на прием. И лукавый, поскольку мы в греховном состоянии не с ангелами добрыми находимся, а с ангелами падшими в общении, они посылают нам вот этот самый помысел, прекрасно зная, кто мы, что мы, что мы себе представляем, какие у нас особенности, кто наши папы, кто наши мамы, кто наши дедушки и прабабушки. Мы плохо знаем свою родословную, они знают хорошо, чем нас можно подбить. И давая мысль, особенно когда человек невнимателен к себе, когда он понятия не имеет, что такое внутренняя молитва, там, наблюдение за собой, за своими помыслами, он эту мысль принимает, он начинает ее рассматривать, он начинает ее принимать, он потихонечку этот помысел попадает в сердце, появляется желание, разгорячение, и потом уже грех. То есть вот оказывается, грех сначала умом воспринимается, потом чувствами, да, то есть чувствами, желаниями, потом уже делами. То есть если мы будем воспринимать грех только как дела, то мы не увидим основного пути развития греха. То есть это, если сравнить, допустим, грех с сорняком, то если мы только не шляпку, а цветок только оторвем, то мы не победим ничего. То есть цветок — это как бы дела уже, да? Чувство — это само, сам ствол, корни — это мысли. То есть надо полностью вырвать, да, растение, чтобы оно погибло. Также и чтобы победить тот или иной грех, надо не только за делами следить, а в первую очередь за корнями, да, за появлениями мыслей в человеке, ну, в своем уме. Но это делается не так, что человек сидит и думает: так, о чем я сейчас думаю, о чем я сейчас думаю. Нет, конечно, это и не получится, и ни к чему доброму, особенно неопытного человека, не приведет. А куда нужно направлять ум? В молитву. Для этого очень удобно молитва краткая, Иисусова, или молитва мытаря, или какая-то небольшая цитата из Псалтыри, например. То есть любая молитва, она ум заставляет концентрироваться на молитве, а не на грехе. И тогда человеку проще за собой наблюдать. Вот я знаю, что в уроках православия Аву Дорофея изучали, да ведь? Вот у Аву Дорофея очень хорошо описан этот механизм развития греха. То есть тоже, можно почитать по сравнению с гневом, допустим, на примере гнева. Как гнев в виде только мысли, да, в виде чувства. И вот преподобный Ава Дорофей, значит, сравнивает с огоньком, да, что если помысел — это только маленький огонек, грубо говоря, спички, да, чувство — это уже костерок, и так далее, и так далее. И на всех стадиях можно бороться с грехом. Главное быть к себе внимательным, тут же каяться. И чем грех более в ранней степени проявляется в человеке, тем легче его искоренить. Вот такой закон получается.
А святитель Игнатий продолжает описывать механизм действия страстей, как они могут пленять человека, в чем это проявляется. Он пишет: «Страсть познается из того, что человек не перестает воображать грех и услаждаться его мечтанием. Плененный грехом, человек уже не в силах противиться увлекающей силе греховных помышлений и картин, которые своей непотребной сладостью поглощают всю его мудрость и крепость».
Да, то есть получается, смотрите, что происходит. Лукавый дал помысел. Я этот помысел принял. Не отверг его. Начал его рассматривать. И что происходит? Я свою свободу склонил к греху в этом случае. Вот когда помысел только пришел, и я бы, если был бы внимательным человеком, его бы откинул от себя, откинул каким образом? Не так же, как невозможно это как-то сделать. Молитвой, опять же. Обратил внимание на молитву, то тут греха не совершилось. Это как бы, допустим, подошел человек, говорит: пойдем украдем, там банк ограбим. Ты говоришь: нет, не пойду. Ты же не соучастник преступления в этом случае. Но когда я говорю: а почему бы и нет? А пойдем посмотрим, где? А сколько мы с тобой добудем? В этом случае я уже соучастник преступления. Также и тут получается, что если я принял помысел, уже захотел его делать, да, уже рассматриваю, он уже мне приятен, то в этом случае я свободу свою уже склонил к греху. Как бы открылся-то нет, дверь, заходи. Он заходит в виде проявления страсти, да? И потом я не понимаю, как так получилось, что я согрешил. Вот Вроде бы просто, на самом деле в жизни ничего не просто. Надо за собой следить, и мы увидим, что это все реально развивается. Все страсти развиваются именно так. Просто бывают те страсти, которые в человеке более развиты, они быстрее, вот этот механизм быстрее происходит. Но и то, если человек будет к себе внимательным, вот на примере наших внимательных каких-то прихожан, все это развивается именно так. Помысел, принятие, чувство, желание, грех. Ну, дело или слово.
Каждый из нас на личном опыте знает, что происходит, когда страсть попадает в сердце. Попало и все. Вмиг там, в глубинах сердца, взрываются чувства, а ум отключается. И мы уже не в состоянии контролировать себя. Не в состоянии остановить буйство чувств не только вовремя, а вообще не можем. И уже не ведаем, что творим. Слова говорим гадкие, дела совершаем худые, удержать себя не можем. Не зря в народе про такое состояние говорят. Ну, понеслось. А как сделать, чтобы не несло? Нельзя ли в самом начале атаки помыслов отцеживать те греховные мысли, от которых и разгорается весь сыр-бор?
У нас, неопытных людей, не получится отцеживать. Мы не почувствуем даже появление этих помыслов, например, что могут чувствовать люди вот так духовно опытные, как они там рассказывают, да? Что, ну, описывают, что помысел не осознают его в себе уже, а приближение такое. То есть такие вещи, которые мы не понимаем. То есть приближение только помысла ощущают. Но что касается нас, наша задача, несмотря на то, что мы не монахи, не подвижники никакие, а грешники обычные, стараться в течение дня учиться молиться. И вот как раз молиться, и молитва, особенно внутренняя молитва, она является, с одной стороны, средством безопасности, потому что ум находится в деле, а не бездельничает, не мечтает. Он в этом случае, знаете, как антенна сотового телефона, которая, вот есть такой режим, полет. Сотовый телефон работает, но на прием не работает. И вот когда человек начинает молиться, у него ум становится в режиме полета, грубо говоря, да, как сотовый телефон. Он работает, ты можешь все делать своим умом, все, что нужно. Ну, я имею в виду, что вот особенно молиться, сам как одно из очень важных дел ума. И внимание направлено на молитву. И в этот момент, как сотовый телефон в полете, в самолете не сможет поймать никакой звонок, так же и ум, он не попадается на эти помыслы. С другой стороны, молитва, она внутренняя, она является Иисусова молитва, да? Она является средством тут же вылечиться от того, той порции яда, которую вспрыснул тебе этот самый помысел, и ты по своей немощи и невнимательности принял. Даже чувства, когда разгораются. Если человек тут же начинает молиться, тут же кается, прямо не ждать субботу там или кто когда исповедуется. Забудешь, что раз, надо тут же каяться прямо здесь. И вот эта вот молитва является средством и безопасности, и средством лечения. Мало того, что мы констатируем, да, вот согрешил, согрешил, надо же еще и бороться. Вот борьба как раз и заключается в том, что человек свой следит. Но это определенный образ жизни сразу должен быть поменяться. Потому что если человек привык каждый вечер смотреть, пусть говорят, «Дом-2» и сплетничать по телефону там по 3 часа, у него никакой внимательной жизни не получится. Все, потому что у него ум закидан вот этим мусором, и он этим мусором будет пользоваться. Все. То есть внимательная жизнь, она предполагает все-таки ограничение той информации, развлечениями, которые вот наш мир напичкан. Если каждый день хожу в гости, я не узнаю, что такое молитва даже внутренняя там, или серьезная, или что такое покаяние. Если я каждый день вечер смотрю телевизор, тоже не получится.
«Страстный человек не перестает совершать грех в мечтании и сердечном чувстве», пишет далее святитель Игнатий. И через это он поддерживает свое общение с темными духами, поддерживает свою подчиненность им, а потому и свою вечную погибель.
Ну да, вот мы опять же возвращаемся к разговору о том, что грех – это не только дело. Вот если человек вот он внешне выглядит положительно, но внутри он сохраняет какую-то любовь к страсти, причем она не просто, знаете, тайно живет, и он этого не замечает, такого нет в нас. Она обязательно проявляется в виде помыслов, которые надоедливы, чувств, желаний. Вот пост начался, а человеку молока хочется. Это о чем говорит? Просто о том, что твой организм вдруг говорит голове, голова, не хочется молока или пельмешек заварить. Это говорит о том, что у нас чревоугодие есть. И оно хочет, оно заскучало, оно говорит, эй, голова, ты там что, зачем там, духовную жизнь играешь, что ли? Давай, мне там требуется. И эти помыслы начинают мучать человека. Если он с ними не начнет бороться, не начнет в них каяться, он весь пост промучается, а наступит праздник окончания поста, и он обожрется. Вот как проявляются эти вещи. То есть они надоедают, на самом деле. Там не надо быть сверхвнимательным к себе. Это проявляется сразу же. И не только в виде чревоугодия, допустим. И этот меня раздражает, и этот неправильно поступает, и этот такой-сякой. Ты молчишь. Даже внешне можно сыграть так, что ты будешь кроткий, милый, спокойный. А внутри все кипит, они все раздражают, они все криворукие, косорукие, там... Все делают не так, они все мешают мне жить. Вот это тоже проявление страсти какое? Гордости, гнева. Правильно? Или внешне я хороший, спокойный, нормальный, а мне все надоели. Все не так, все плохо. Я такой несчастный. Какая страсть? Печаль, да? Или я тружусь, иду на службу, молюсь, а сам думаю, вот приду домой. Включу любимый сериальчик, ох, почитаю любимую книжечку. Потерплю сейчас этих всех. Какая страсть? Уныние, да? Или настроение у меня поднялось, о, классно, в гости пойдем завтра к друзьям. Какая уныние, да, и так далее. Или молиться надо, ты сидишь, мечтаешь, как ты в огороде посадишь грядки, как ты купишь тепличку. Сребролюбие, да, там и так далее. Ну, вот так они все и проявляются. То есть они четко проявляются. Надо только чуть-чуть не на грехи других людей посмотреть, а посмотреть в себя. И увидим такую картину страшную. Но они на ней проявляются ярко. Надо только увидеть.
А святитель Игнатий продолжает. Только тогда осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя постоянным победителем в этой невидимой брани.
Еще раз скажу вот для наших легко расстраивающихся братьев и сестер, что это речь идет не о том, что вот если ты сейчас не увидел, то значит ты уже в погибели находишься. И не спасешься никогда. Нам дается ориентир, что если христианин борется с грехами, то эта борьба, она не просто, знаете, вот бесплодная такая какая-то. Вот как снег в тундре убирать зимой. Сколько бы ты ни греб его, все больше и больше. Не об этом же речь идет. Оказывается, закон духовной жизни таковы, святитель Игнатий нам сейчас описывает, что если человек борется, кается, пытается, то неужели Бог отвернется от такого человека? Нет, конечно. И со временем, когда наступит мера вот этой борьбы, да, мера, когда мы перестаем себя жалеть. Мера, когда мы перестаем любить грех. Мера, когда мы захотим спасаться по-настоящему. Она складывается в то, что грехи начинают ослабевать. Это тоже потихонечку делается. Допустим, вот с тем же гневом. Человек не перестает быть гневным, но он гневается меньше. Он гневается качественно по-другому. Если, допустим, раньше он скандалил и ссорился долго, так вот, основательно обижался, то сейчас, допустим, это делает кратно меньше, допустим. Мы это не замечаем в себе по невнимательности. Это может быть даже и хорошо, что не замечаем. Да? Мы замечаем как проявление греха. А сколько он длился, не знаем, не видим. Но вот со стороны это хорошо заметно, что человек становится уже другой. И вот проходят годы борьбы, а годы нужны. Не нужны там месяцы, это не разовая история. Годы борьбы, и у человека страсти реально начинают утихать, засыхать. уже проявляются не так ярко. Вот. И победителем не в том плане, что человек, слово-то победителем, в каком плане победителем? И в том, что он, человек взял, знаете, как Самсон льва, раз, разорвал, и все. И страсти такие лежат, тебя в ногах и не беспокоят. А в том, что они проявляются, но человек бодр. Победителем не в глобальном смысле, потому что мы природу свою не победим. А победитель вот на сегодняшний день. То есть человек всегда бодр. На него напал лукавый в виде помыслов или чувств, а он бодр, он настороже. Он тут же покаялся, тут же понял, что происходит. Да? Отступил этот враг, потому что Христос пришел. Не ты победил, опять же. Каждый раз, вот, когда мы об этом рассуждаем с прихожанами, я привожу такую картинку. Вот пограничник сидит и на посту, и караулит некий участок границы. И вдруг видит, через границу идут множество вражеских солдат. Что он должен делать? Любой человек понимает, что сам один ты не справишься. Задача пограничника — вызвать подкрепление. Вот он вызывает подкрепление. Приезжают пушки, танки, самолеты, врагов побили, победа. В этом случае я спрашиваю людей, этот пограничник — герой или предатель? Понятно, что герой, он выполнил свою функцию. То есть, по сути, это функция ума на самом-то деле. Вот. А в этой духовной борьбе вот этими самыми подкреплениями, пушками, танками, самолетами, да, является благодать Христова, которую дает он кающимся. То есть мы побеждаем грех, вернее, подвижники христианские, мы ничего не побеждаем. Христианские подвижники побеждают благодатью Христовой. Ты увидишь, что пришли эти враги, говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». И Господь отгоняет этих злых собак от тебя. Вот такая система. Вот это вот побеждение, когда он внимателен к себе, да, враг наступил, а Христа позвал человек, и враг отступил, да, он победителем явился. В этом уже залог спасения, залог. А мы сейчас читаем другое.
Непорочность, достойная рая, является человеку уже по истреблении сердца страстей, учит святитель Игнатий. Единый Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собой, власть, похищенную некогда дьяволом.
Тут святитель Игнатий говорит еще больше, раскрывает эту тайну, да, что если вот это вот регулярное побеждение происходит, может, где-то и падение регулярное иногда, но он встал, снова победил. Ведь победа над грехом бывает не тогда, когда человек даже не сделал грех, а бывает, по ним еще улегся, но раскаялся, и тоже победа ведь происходит. Тоже победа. Если Христос простил этого человека, да, вот разбойник на кресте, который покаялся, он победил или нет, как думаете? Он победил же, в рай пришел, да, он победил вот то свое греховное сердце, которое у него было. Победа произошла. Христос воскрес, тоже ведь умерев, да, получается, тоже победа такая. Не как мы привыкли, что флаг там на главном здании вражеской столицы. Тут по-другому все, у Христа по-другому победа происходит. И вот если человек кающийся признал, что он грешник, кается регулярно, то есть это уже признаки того, что он начинает побеждать страсть. А святитель Игнатий дальше пишет о том, что каждый человек, кто захочет, тому благодать Святого Духа возвращает чистоту сердца непорочное. Вот о чем речь. Представляете, какая надежда? Это ли повод для раскисания и гудения про то, что покаяние — это самоедство, занудство там и так далее, понимаете?
И негатив.
А оказывается-то вот о чем речь. То есть здесь уже люди, кающиеся христиане, уже получают помощь благодати Святого Духа, очищаются от грехов здесь. То есть нам такая перспектива нарисована, она нужна, иначе такие вот внимательные христиане, они говорят: а что делать, а куда идти, а где вот правильные эти вешки? Не все задают, кстати, далеко не все эти вопросы задают, но бывают такие вот самородки, которые вот допытываются, да, оказывается, святитель Игнатий нам нарисовал, что вот этот путь, да, путь покаяния, он приводит вот к таким замечательным святым результатам.
Свят, 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 Иисус.